Здравствуйте, уважаемые друзья! Подходит к завершению шестая неделя Великого Поста. Какими событиями она была наполнена, мы расскажем в нашем сегодняшнем выпуске. Вы смотрите программу «Мир православия», и далее будет о следующем. Вход Господень в Иерусалим. Праздник шестой седмицы поста. К Международному дню книги. Как сегодня спасают старинные книги и оформляют новые издания. Способность видеть сердцем. Как люди с недостатками зрения реализуют себя в обществе. На шестой седмице Великого Поста мы вспоминаем последнее великое чудо, которое совершил Спаситель перед Своей смертью на кресте – воскрешение из мертвых. Христос воскресил одного из Своих друзей, Лазаря, которого еще называют четырехдневным. Почему? Сейчас вместе узнаем. Это событие описано подробно в Евангелии от Иоанна. «Был болен некто Лазарь из Вифании. Сестры его, Марфа и Мария, послали сказать Христу: „Господи, вот кого ты любишь, болен“. Иисус, услышав то, сказал: „Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий“. Он пробыл два дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: „Пойдем опять в Иудею. Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его“. Придя, Иисус нашел, что он уже четыре дня в гробе. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешить их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: „Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог“. Иисус говорит ей: „Воскреснет брат твой. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?“ Она говорит ему: „Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир“. И сказал Христос: „Где вы положили его?“ Говорят ему: „Господи, пойди и посмотри“. То была пещера, и камень лежал на ней. И Иисус говорит: „Отнимите камень“. Сестра умершего Марфа говорит ему: „Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он в гробе“. Иисус говорит ей: „Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию“. Отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: „Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня. Но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня“. Сказав это, он возвал громко голосом: „Лазарь, иди вон“. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: „Развяжите его, пусть идет“. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Воскресив Лазаря, который пробыл уже похороненным целых четыре дня, Христос незадолго перед Своей смертью показал, что Ему подвластны и жизнь, и смерть любого человека. Но именно воскрешение Лазаря стало последним аргументом для первосвященников и фарисеев, что Христа все же необходимо убить. Воскресение шестой седмицы поста – праздник входа Господня в Иерусалим, один из двунадесятых праздников в году. В этот день мы вспоминаем последние прибытия Спасителя в священный город, чтобы отдать здесь себя в жертву за грехи человечества. Очень подробно об этом событии рассказывает евангелист Матвей. Когда приблизился Христос с учениками в Иерусалим и пришли к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников и сказал им: „Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею, отвяжите, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу“. Ученики пошли и поступили так. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх него. Множество людей расстилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: „Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних“. И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: „Кто сей?“ Народ же говорил: „Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского“. А первосвященники и книжники, видев чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали, из уст младенцев и детей ты устроил хвалу?» И оставил их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Согласно церковному уставу, в день праздника люди приходят в храм с пальмовыми ветвями. В регионах, где это дерево не растет, берут ивы. Зеленые веточки в этот день символизируют нашу любовь и уважение ко Христу, как к Царю славы, Царю мира, как к тому, кто своей кровью искупил нас от рабства греха. Сейчас вашему вниманию обзор событий в епархиях Украинской Православной Церкви. Архиепископ Черкасский и Иканевский Феодосий осветил закладку учебного корпуса в 1-й Черкасской православной гимназии в селе Думанцы, что в пригороде Черкас. Учебное заведение создано стараниями активных прихожан храмов и православных педагогов. Сегодня гимназия действует как начальная школа с перспективой старших классов. Кроме школьных предметов, в учебном заведении преподают закон Божий, жития святых и азы церковно-славянского языка. Духовно окормляют школу священники черкасского благочиния. Председатель епархиального отдела по делам семьи Нежинской епархии иерей Александр Гладыш передал в дар многодетной семье дом в селе Сидоровка Борзнянского района Черниковской области. Семье помогли перевезти вещи, обеспечили необходимыми продуктами. Усадьбу приобрели на средства епархии. В рамках благотворительного проекта «Любовь милосердствует» более 50 клириков и мирян Запорожской епархии стали донорами крови в Запорожье. Двумя днями ранее группа прихожан из Великознаменского храма «Знамение» сдала кровь для онкобольных детей на станции переливания крови города Энергодар. Монашеская община в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Теклевка Шаргородского района Винницкой области проводит к Пасхе благотворительную акцию с заботой о каждом. Сестры милосердия и послушницы выпекают куличи, которые к празднику раздадут пациентам местных больниц, одиноким людям и старикам, которые не могут встретить Пасху с родными. Всего запланировано выпечь до 4000 куличей. В Черкасах начался областной конкурс детских рисунков «Всегда делай добро». Мероприятие призвано привлечь внимание детей и молодежи к семейным ценностям. Организаторами выступили Черкасская епархия совместно с областной государственной администрацией и мэрией города. Конкурс продлится до 1 июня. «23 апреля почти в 200 странах мира отмечают Всемирный день книги и авторского права. Дата выбрана Генеральной конференцией ЮНЕСКО не случайно. Многие известные писатели родились или умерли именно 23 апреля. Своим праздником этот день считают авторы, издатели, учителя, библиотекари и все, кто причастен к книжному делу. Отец Дмитрий Лукиян увлекся изготовлением переплетов для книг еще в студенческие годы, задолго до того, как был рукоположен в священный сан. Я сначала сделал для себя книгу. Учился по своей книге. Это первая книга, которую я сделал. Товарищи по семинарии чинили обложки своих молитвословов и псалтырей доступным способом. Из старой кожаной одежды вырезали более или менее качественные куски и с помощью клея, картона и нехитрого инструмента богослужебные книги приобретали аккуратный вид и могли служить дольше. Учился. В основном у меня был учителем YouTube, интернет, смотрел, как делают книги. Потом, когда служил диаконом в Ольгинском соборе, то священники узнали, что я начал такое делать, стал делать на заказ. Служебники в основном, некоторые молитвословы в подарок. И с тех пор начался процесс изготовления этого переплета. И я совершенствовался. Научился делать тиснение, украшать обложки фурнитурой и расписывать красками. Сегодня книги, оформленные батюшкой, есть и в Польше, и в Италии, и, конечно, в разных уголках Украины. Я создал в Фейсбуке страницу, группу создал, которую наполнил фотографиями, видео своих работ, которые я делал. Так увлечение стало для отца Дмитрия еще и материальной поддержкой для его большой и дружной семьи. Трехлетняя Софийка пока не умеет читать, но буквы знает. Изучает их по книжкам, которые реставрирует и облагораживает папа. Софичка, какая это буковка? Т. Буковка Т. А это какая буковка, скажи? М. Буковка М. Молочинка. Мастерская ручная работа, красивое оформление снаружи и бесценное содержание внутри. Все это делает книгу настоящим произведением искусства. Начинается все с готовой книги, которую надо переплести. Отрывается форзац, берем соответствующий цвет кожи, который задумали сделать, голубой, синий, зеленый, какой в наличии, вырезаем необходимого размера кусок, наносим клей. Далее нам нужно загнуть эти остатки кожи. Я буду ставить сюда металлические уголки. Вот, в принципе, переплет у нас готов. Осталось только его украсить. Хотя батюшка уже несколько лет не очень активно выполняет такую работу, руки все помнят. И какие бы новые увлечения и планы ни появлялись в жизни, он не оставляет книжное дело. Дети же подрастают. Рассчитано, что многие годы, десятилетия эта книга должна служить. Если правильно ее сделать, хорошо, качественно переплести, она будет служить десятки лет. Возможно, будет передаваться из поколения в поколение, как семейная реликвия. Когда-то герой одного известного фильма сказал: «Скоро не будет ни книг, ни кино, ни радио». И действительно, за последние 50-60 лет культурная жизнь человека кардинально изменилась. Впрочем, бумажные издания не исчезли с полок магазинов. Шорох страниц, запах новой книги, возможность рассмотреть детали иллюстрации – это то, чем не может похвастаться электронная литература. К Международному дню книги наши журналисты посетили мастерскую иллюстратора. Вот изображение живое. Когда оно переходит в книгу, оно немного меняется. Профессиональный художник и иллюстратор Татьяна Зазуленко говорит, что, читая текст, всегда представляет себе, как его визуализировать. Открывая новую книгу, Татьяна чувствует себя режиссером, который выбирает самые яркие моменты. Есть строчки, которые могут быть красивыми, но я, как художник, не вижу, как их изобразить. А есть строчки, которые я абсолютно точно вижу в картинке, то есть в голове, читая текст, я делаю определенную раскадровку. Это действительно получается некое видео. Татьяна рассказывает, что никогда не представляла себя иллюстратором. Просто всегда чувствовала, что она художник, который умеет работать со словом. Пани Татьяна уже много лет пишет стихи. Поэтому первая проиллюстрированная ею книга сама ее нашла. И это была поэзия. Екатерина Калитко, для которой я проиллюстрировала поэзию, также пришла настолько гармонично в мою жизнь, потому что я тоже всегда писала стихи и продолжаю писать. И ее строчки так перекликались с моими ощущениями всего, что она описывает. Ее слова и мои слова — это все с моими рисунками тесно переплелось. И я считаю, что это получилось абсолютно точное совпадение слова и картинки. Кроме работы иллюстратором, Татьяна преподает искусство в детской студии. Малыши изучают различные техники рисунка, создают скульптуры, делают аппликации из тканей. Я считаю, что работа маленьких пальчиков, то ли с кисточкой, то ли с тканями, разнофактурными, невероятно развивает детей, учит видеть в этих лоскутках ткани какие-то формы, которые вызывают определенные образы. Дети начинают видеть в обычных вещах что-то интересное, начинают фантазировать. Опять же, мелкая моторика. Всем известно, как развивает мозг ребенка. Татьяна говорит, что именно дети вдохновляют ее на смелые творческие эксперименты. Как, например, создание иллюстрации в книге кулинарных стихов Альбины Поздняковой «Вкусности». Книга Альбины Поздняковой необычна тем, что здесь есть и рецепты блюд, и стихи, которые тематически с ними связаны. Вот у нас рецепт Пасхи и стихотворение «Связи с семьей». Потому что Пасха — это очень семейный праздник, домашний, уютный. Среди собственных иллюстраций есть у Татьяны и свои любимцы. А есть картины, которые я абсолютно воспринимаю молитвой. Я в это время была благодарна. Я была преисполнена, и это вылилось в картине. Также и с какими-то строчками. Переполненное сердце, оно куда-то должно свой поток направить. Так работа над классическим произведением английской писательницы Фрэнсис Бернетт «Маленькая принцесса» совпала с рождением дочери. С моей маленькой принцессой и дочкой это все одновременно. Ее рождение, создание этой книги — это было прекрасно. Потому что когда книга начинает тесно вплетаться в жизнь реальную, то, мне кажется, эта гармония ощущается на страницах книги. Сейчас маленькой принцессе Иванке 5 лет. Среди всех детских игрушек девочка выбирает рисование. Чтобы поддержать ее интерес к живописи, Татьяна устраивает для дочери и ее подруг почти взрослые пленеры. И вот так заходи прямо на эти бочки. А мы потом их заберем. И будет красиво, такими полосками. Шух-шух.
Вот синий и вот так розовый, будет фиолетовый.
Прекрасно, прекрасно. Девочки восторженно испытывают силы в новой для себя технике рисования. Трафарет. Придерживай ангела одной ручкой, а все, что вокруг ангела, заштамповывай. У каждой из девочек свой стиль работы. Творческий процесс, очевидно, пришелся им по душе. Возможно, со временем и их иллюстрации украсят книги. Сними. О, какой красивый. Давай мы его в сторону. Можно и глазки, и глазки. Теперь этот трафарет поднимаем. Можем, Дашенька? Давай, так, раз. Какой живописный ангел. Теперь и вы, девочки, маленькие иллюстраторы. Каждому человеку Господь дает талант. И если об этом помнить, тогда и будничные дела наполняются содержанием и молитвой. Далее мы расскажем вам о жизни верующих за рубежом. На очереди международные новости. В американском штате Калифорния Верховный суд отменил карантинные ограничения на храмовые службы. И теперь они носят рекомендательный, а не обязательный характер. Однако власти штата по-прежнему не рекомендуют проводить богослужения в округах с высоким уровнем заболеваемости, а в других местах советуют ограничить допуск прихожан на 25-50% меньше от предельной вместимости храмов. Участники собраний должны и в дальнейшем придерживаться масочного режима и норм социального дистанцирования. Песнопения разрешены, но певчим рекомендуется петь в масках и на дистанции. Данное решение было принято в ответ на иск граждан штата против тотального запрета местными властями религиозных собраний в помещениях. Православная община славянского города Глина впервые совершила богослужение после трехмесячного перерыва. Вынужденная пауза произошла из-за землетрясения, приведшего местный храм в аварийное состояние. Теперь с наступлением теплой погоды богослужения будут проходить во временной палаточной церкви, которую установили на территории прихода. В постоянный храм община вернется после того, как в нем проведут восстановительные работы. Начали работы по облицовке белым мрамором восстанавливаемого храма в честь святителя Николая Мерликийского в Нью-Йорке. Святыня была полностью разрушена в результате падения башен-близнецов, которые в 2001 году уничтожили террористы. Новое здание построено в византийском стиле по образцу Константинопольской Софии. Все восстановительные работы община планирует завершить в этом году. Болгарская православная церковь провела фотоконкурс, посвященный праздникам Благовещения и Пасхи. В нем приняли участие 25 человек, которые подали 49 работ. Главным критерием, по которому жюри отбирало победителей, было сочетание профессионализма и ярко выраженного духовного послания, связанного с темой Благой Вести. Первое место заняла жительница Пловдива, 28-летняя Николина Ювеева. В мире миллионы людей страдают от нарушения зрения. С каждым годом их количество только увеличивается. Слепые от рождения с детства учатся жить без визуальной информации, посещают специальные учебные заведения. А как быть тем, кто потерял зрение позже? Наш следующий сюжет о реабилитационном центре для тотально слепых людей, который сейчас строят в Киевской области. В нем будут помогать незрячим адаптироваться к жизни. Он адвокат, заслуженный юрист Украины, руководитель нескольких организаций. И он незрячий. Силе духа, жизнелюбию и активности Владимира Николаевича Турского могут позавидовать даже здоровые. Он путешествовал по Индии и Австралии, самостоятельно совершил паломничество на Афон, вместе со зрячими колесил на велосипеде, нырял с аквалангом, под руководством инструктора освоил езду на автомобиле и даже управлял самолетом.
Я потрогал облака рукой!
Своим примером Владимир Николаевич показывает, что незрячие люди могут жить полноценной жизнью и стремится помогать тем, кто потерял зрение. Именно благодаря его настойчивости открыли реабилитационный центр для незрячих в селе Великая Мотовиловка Киевской области. На очереди работа над центром для тотально слепых людей в селе Требухов Броварского района. Ежегодно в Украине теряют зрение более 10 тысяч граждан. Половина из них – лица трудоспособного возраста. В будущем реабилитационном центре будут помогать таким людям адаптироваться к новым условиям жизни.
Ну, прежде всего, это адаптация. Адаптация ослепшего человека в ориентировке в пространстве, в пользовании тростью, в изучении шрифта Брайля и в изучении программ, компьютерных программ, которые помогают прослушивать файлы, помогают выходить в интернет, помогает навигатор, даже существует для слепых людей. Ну и, конечно, психологическая помощь основана на вере христианской. Это очень важно.
Человек должен уметь побороть гордыню свою, научиться общаться с окружающими людьми, чтобы прийти в окружающую среду веселым, нужным другим людям и быть полезным. Пан Ярослав помогает в работе над будущим центром практически с первых дней знакомства с Владимиром Николаевичем. Рассказывает, что сейчас все делают собственными силами, убирают, готовят территорию к строительству.
Здесь мы планируем построить реабилитационный центр на два этажа с подвальным помещением. 4 комнаты на первом этаже, 4 комнаты на другом, на втором этаже и подвальное помещение под хранение. Одновременно может находиться 10 человек. 10 человек, мы всегда говорим 10, а имеем в виду 20, так как каждый человек, он приезжает с сопровождающим человеком.
Впереди разработка архитектором плана строительства и составление бизнес-плана по обслуживанию центра и, собственно, сами строительные работы, а значит, необходима разносторонняя помощь.
Мне дано зрение и руки, и ноги, знаете, как авансом наперед, чтобы я мог с помощью своих сил помочь тем людям, которые нуждаются в этом. И сейчас я своими силами отдаю всего себя этому делу. И, конечно, я как могу приглашаю всех приобщиться к этому, и любая помощь нужна, как обычные руки, глаза, так и материальные, кто чем может.
С помощью друзей и волонтеров на территории будущего центра уже построили часовню. Часовня в центре приспособлена так, чтобы незрячие люди могли сюда попасть в любое время, ночью или днем. Смогли включить компьютер или MP3-плеер, помолиться здесь, включить акафисты разным святым, послушать жития святых, послушать любые тексты и иметь возможность и иметь такое место для молитвы, где они ничего не сбросят, ничего не подожгут, где могут на ощупь осязать разные иконы и таким образом использовать средства реабилитации или компьютерные технологии, или шрифт Брайля, для того, чтобы прочитать Библию, молитвослов, помолиться, подумать, покаяться. Здесь все продумано. Даже иконы для часовни выбрали особые. Святые, изображенные на них, так или иначе связаны с темой потери зрения и прославлены или чудесными исцелениями, или подвижнической жизнью. Примеры их жизни дарят силы и надежду. Наиболее важное – это духовное прозрение, а потом уже физическое зрение. И если так случилось, что кто-то потерял зрение, стал слепым, это его путь для духовного прозрения, к общению с новыми людьми, через которых он услышит к себе любовь от ближнего, любовь от Бога, и сам сможет любить ближнего, помогать ему. Как найти себя, жить, несмотря на отсутствие зрения с самого рождения, знает Максим. С Владимиром Николаевичем его связывает давняя дружба. Еще со школьных лет он всегда чувствовал помощь и поддержку. Теперь сам готов позаботиться о ближних.
Я вот очень хочу, допустим, даже в ту же Мотовиловку на все лето съездить. На добровольных началах помогать вот этим людям. И вот я всем незрячим советую, которые даже бывшие, ну, были зрячими, стали незрячими, взять себя в руки, не теряться, не начинать пить, курить, колоться и тому подобное, а заняться именно собой, не впадать в депрессию.
Несмотря на все жизненные испытания, парень уверенно строит свое будущее. Сейчас учится в университете на факультете правоведения, а сам зарабатывает себе на жизнь музыкой.
Чем ты не пришел, як місяць зійшов, я тебе чекала. Чи коня нема, чистечку не знав, мати не пускала. Чи коня нема, чисточку не зна, мати не пускала.
Господь дает каждому испытание по его силам. Кто-то теряет зрение, но их внутренний свет нередко помогает им видеть больше, чем зрячие. Многие незрячие достигают значительных успехов в различных сферах деятельности. Обществу же нужно не быть равнодушным, дарить свое понимание и поддержку. В этом центре для тотально слепых людей надеются найти новых друзей, ожидают, что к ним будут обращаться те, кому нужна помощь, чтобы адаптироваться, получить необходимые знания и навыки. А главное — принять свое состояние и с уверенностью и радостью идти дальше по жизни. В завершении посмотрим в церковный календарь. 26 апреля, Страстной понедельник, мы вспоминаем Христа, который проповедовал в Иерусалиме. 27 апреля, Страстной вторник, Христос произносит притчу о подати кесарю. В среду, 28 апреля, Церковь вспоминает Иуду Искариота, его решение предать своего учителя. 29 апреля, Великий четверг, воспоминания о Тайной вечере. 30 апреля, Страстная пятница, вспоминаем распятие Спасителя на кресте. 1 мая, Великая суббота, Христос погребен в пещере, мы ожидаем Его воскресения. И 2 мая, Пасха, светлое Христово воскресение. Это все новости на сегодня. До встречи через неделю. Храни вас Господь.